Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Это программа «Мастера». Сегодня героиня нашей программы – народная артистка России Лариса Долина. На этой неделе Лариса Александровна Долина отметила свой юбилей. Разносторонняя актриса, певица, мы ее можем наблюдать и на сцене театральной, и главной роли в мюзикле, и, конечно, на всех эстрадных площадках, и уж точно в джазовых концертах. Обо всем об этом пойдет речь в нашей сегодняшней программе.
Программа «Мастера».
Мне кажется, что на сегодняшний день ты один из тех артистов, больших артистов, и есть тот самый человек, который объединяет людей в разных городах, и в дальнем зарубежье, и в ближнем зарубежье.
Я тебе скажу больше. Если имелось в виду часть моей жизни творческой, часть моей профессии – это преподавание и заведование кафедрой, и что у меня большое количество именно иностранных студентов.
Может быть, оно и есть. Да, да. Но насколько я знаю, вот это завкафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, это прям вот тебя захватило.
Да, ты знаешь, я, честно говоря, я не думала, что задержусь там, потому что то, что я приняла, вот ту кафедру, которую я приняла, у нас есть такое выражение «обнять и плакать». Это был просто ужас. Но скажу так, что за эти годы мне удалось кафедру поднять на нужное русло, поднять ее престиж, пригласить самых лучших педагогов, которые существуют вообще в моем жанре, и привлечь, конечно, огромное количество тех студентов, которые, несмотря на вывеску, потому что Институт культуры, к сожалению, до сих пор многими называется кульком. Вот я пытаюсь своей работой как-то это ужасное название, этот бренд в кавычках, убрать. И могу сказать, что на 99% мне это удалось сделать. Ну, с помощью, конечно, и моих соратников-педагогов.
А кто там еще преподает с тобой?
Ксения Александровна Коробкова. Это...
Ой, ну это вот это бренд.
Да.
Вот он.
Это ученица Миры Львовны Коробковой, ее же невестка.
А давай скажем, кто учился у Миры Львовны?
Ирина Отеева.
Там просто, да.
Ирина Отеева у нее закончила.
Угу.
Олег Слепцов, Ксения Коробкова, Юрий Шихин, Оксана Богословская. У нее так много учеников.
Но есть у тебя талантливые ребята?
Про таланты говорить пока рано. Способные ребята есть. Талант – это штучный товар все-таки.
Как рано. Но я помню, 70-е годы прибегает Иосиф Давыдович Кобзон и говорит: «Ты не понимаешь, кого я видел. Я видел нечто. Ты понимаешь, ее надо вытаскивать. Она должна быть в Москве». Начинает мне описывать. Но я говорю: «Ты же не можешь спеть, я все равно не пойму, как, что это, чего это». И, пожалуйста, и приехала, и все сразу все поняли. Трудно было все равно, безумно. Это не то слово.
Ну, мы же с тобой вместе все это прошли.
Да, но ты же пела не так, как пели до тебя.
Ну, разумеется, да.
Ты на сцене была другой, нежели те, которые были до тебя.
Ну, потому что я воспитана была на другой музыке. Для меня музыка моя, та музыка, на которой я воспитывала свои вкусы, музыкальные привязанности. Это другая планета немножко.
А каким образом она вошла так в тебя?
А это вот как-то вот посодействовали мои друзья, одесские музыканты, с которыми я очень тесно общалась, которые меня привели в джаз, почувствовав, что что-то такое есть, что я смогла бы справиться с этим, и что это мое. А потом уже я сама заинтересовалась этим, и пошло, понеслось, поехало, и очень много слушала всякой разной музыки, и пробовала, и снимала сначала, потом пробовала. Вот то, чему я сейчас, собственно, учу своих студентов.
Ну, вот говорят, что джазу нельзя научить. Все равно с этим надо родиться. Что-то там такое вот есть в этих людях, которые поют и играют же.
Да, конечно. Это особенный какой-то, скажем так, не ритм даже, а пульсация. То есть, вот, например, понятие «свинг». Вообще это слово перевести с английского на русский невозможно. Это получится длинное такое предложение. А если говорить приближенно к русскому языку, то это особый стиль ритма, с которым, да, действительно очень многие рождаются. Но многие не подозревают, что у них это есть.
А,
вот,
вот
я
так.
Из своих студентов, из многих это вытащила. И они успешно сейчас поют джазовые стандарты.
Но ты же строгая, Ларис.
Я строгая,
я себе представляю, что ты строгая.
Ну, Динуля, ты знаешь, что я сама к себе очень строга всегда была.
Ой, это не то слово. Я помню, один придет в студию, запишется с первого раза. Потрясающе, все, пошел. А ты-то сюда.
Ну, а как иначе? Нужно качество. Зачем просто так это делать? Это мартышкин труд. Качество, ну, вот только качество.
Ты знаешь,
я за качество борюсь всегда.
Да, и оно есть. Это точно. Долина – это знак качества.
Спасибо.
Причем, что интересно, практически во всех музыкальных жанрах. Жизнь так показала. Я помню, было какое-то время, как ты вдруг начала учиться у Елены Васильевны Образцовой.
Совершенно верно.
Зачем тебе надо было? Ты уже была Долина.
А мне хотелось вот туда вникнуть, в эту школу, и понять, каким образом, и почему такая большая разница между тем, как я пою, и между тем, как поет Елена Васильевна. Она же свою школу разработала вокальную, с которой успешно работала в Японии, у нее была там своя школа. И, собственно, из-за этой своей новой школы ее же есть консерватория-то.
Об этом мало кто знает.
Да. Угу. Именно поэтому, потому что ее школа очень сильно отличалась от нашей обычной советской оперной школы. Вот я помню себя, когда еще я была школьницей, нас насильно водили в Одесский оперный театр. И вот поскольку тогда уже я пела в школьном хоре и в ансамбле, я, приходя в оперу и слушая наших оперных певцов в Одессе, хотя именитых, народных артистов Украины там, я ловила себя на том, что я не понимаю вот эту манеру, и я не понимаю ни одного слова из того, что они поют. Елена Васильевна сделала все по-другому. Она мне даже нарисовала все, откуда выходит звук, как надо правильно дышать. У меня сначала это не получалось категорически. Ну, потому что я была уже взрослой, когда к ней попала.
Конечно.
И у меня уже сформировавшийся голос, сформировавшееся дыхание, звукоизвлечение и так далее. А тут надо было все переиначивать. И, конечно, мне было очень тяжело. Но потом у меня вроде бы стало получаться. И когда у меня стало получаться, мы перестали с ней видеться. Она уехала в Японию. А когда она уезжала, ее долго не было. Она по 3-4 месяца преподавала там. А потом как-то так мы стали реже видеться. У меня поездки, у нее поездки. И вот все наши занятия, к сожалению, пошли на нет. А я только начала вникать в это во все. Вот. И поэтому то, что вот сделала Образцова по части оперной школы, это, конечно, революция. Она успела воспитать столько у нас вокалистов оперных.
Но тебе это дало что-то, вот эти занятия? Даже не занятия, общение с ней.
Общение с ней. Ты не представляешь, как я тоскую по нашим встречам с ней, как я по ней скучаю. И как по человеку, и как по мастеру. Такое количество анекдотов, которые знала Образцова, знал только Кобзон.
Это точно.
Очень по ней скучаю. Так же, как по Кобзону тоскую очень.
Угу.
По нашим с ним разговорам, по его анекдотам, по его вообще жизнелюбии такому, что редко у кого найдется. Как он любил жизнь. И как он боролся за то, чтобы жить и жить и жить.
Человек, о котором просто я не могу не спросить, это Абдулов.
Сашка, да. По нему тоже ужасно скучаю, особенно на гастролях. Он на съемках, я на гастролях. Он мне звонит: «Ляль, ты где?» Я говорю: «Я там где-то». «Чё-то, говорит, давно не видались, когда возвращаешься?» Я говорю: «Ну, вот такого-то. Плохо, надо повидаться. Нельзя так долго не видеться». И он единственный человек в жизни, которому я позволяла называть себя Лялей. Ужасно скучаю по нему.
Всё-таки вот эти встречи не случайно судьба сводит.
Они обогащают,
людей, конечно.
Они обогащают и душу, и сердце, и голову. Сколькому я у них училась, и у Кобзона, и у Елены Васильевны, и у Сашки. Училась и профессионализму, и взгляду на жизнь. И о том, что надо обязательно сначала думать, а потом делать. Думать, потом говорить. И этому я сейчас учу своих студентов.
Еще об одном человеке я хочу с тобой поговорить, потому что я знаю, что он тебе дорог, и вообще это такой какой-то переломный момент в твоей жизни. Это Михаил Исаевич Танич.
Ой, ну что, Дина, это вообще... Это мой папа. Это просто мой папа. Он мне стал папой тогда, когда я потеряла своего родного. В буквальном смысле слова. Столько, сколько мы с ним разговаривали, столько, сколько он для меня по-человечески сделал, просто не материально, а просто вот как он перевернул мое сознание, как он меня понимал, как никто другой. Никогда не спрашивал: «Лариса, о чем ты хочешь петь?» Как все поэты. «О чем бы вы хотели спеть?» Да я не знаю, о чем. Пишите, а там разберемся.
Угу.
Он никогда не задавал вот таких вопросов. Ему достаточно было просто вот сейчас, сию минуту со мной поговорить и понять, в каком я сейчас пребываю настроении, какое у меня состояние души. И он понимал, что мне нужно, и попадал в десятку всегда. Гениальный абсолютно. Вот я его всегда называла гениальный русский поэт. Он смеялся всегда на это. Говорит: «Только Лариска меня, говорит, так называет. Гениальный русский поэт». На самом деле так оно и есть.
Да.
Он же писал на любую тему. на такие, на которые никогда никто бы не отважился. Он, конечно, для меня сделал очень много. И по нему я жутко скучаю, по нашим посиделкам у него дома. Когда бы ни пришел, стол накрыт. Такая хлебосольная семья, потрясающая. Ну, он, конечно, хозяин семьи, он мудрый, невозможно умный, обидчивый, но при этом добрейший души человек.
Как же все-таки ему удалось погоду-то в доме, чтоб ты это спела?
Это получилось совершенно случайно. Мы записали практически весь альбом уже, и вдруг поняли, что нам не хватает песни одной. Танич говорит Горобцу, говорит: «Руслан, что-то вот мне кажется, нам нужна еще одна песня». Ну и так вопрос позавис. Там у нас идет сведение, мастеринг мы делаем. Месяц прошел, и вдруг жуткая погода на улице. Дождь просто проливной. А у меня погода на меня всегда действует очень сильно. У меня тоже начинаются слюни с соплями. Кошмар. И вдруг мне звонит Танич: «Лариска, я стишок написал. Мужской только. Просто, чтобы ты послушала, скажи, нравится тебе или нет». Он мне читает «Погоду в доме» в мужском варианте. У меня градом просто слезы. Как он попал под настроение. Просто градом. Я ему кричу в трубку сквозь слезы: «Михаил Исаевич, никаких мужчин. Немедленно переписывайте на меня песню. Немедленно». Он говорит: «Серьезно?» Я говорю: «Да, быстро». Через час он мне звонит и читает мне ту «Погоду в доме», которую сегодня все знают.
И еще Руслан молодец.
И еще через час он наговаривает на автоответчик Руслану этот текст. И в этот же вечер Руслан поздно ночью пишет «Погоду в доме». На следующий день мы встречаемся у Танича. Они ее мне играют. Мы ее начинаем петь. Через день мы ее записываем. Вот так появилась песня «Погода в доме».
И ни Руслана нет, ни Михаила Савича.
Да, ни Руслана нет, Михаила Савича.
А песня... Вот
такие
она
знаковые
будет.
Люди, которые в моей судьбе сыграли колоссальную совершенно роль. А Руслан сколько песен для меня написал. Помимо альбома «Погода в доме».
Да.
Потрясающе просто. Музыкант потрясающий от Бога просто.
Ну вот смотри, а вот клип потом. Ведь ты ж там просто артистка.
Ну вот такая задача была.
Ты понимаешь?
Мне надо было сыграть, как сказал режиссер, тебе надо сыграть счастливую дуру. Ну, я попыталась.
Получилось. Не, ну, Булдаков, конечно, был роскошный.
Да, Булдаков ушел тоже,
нет, вообще кошмар какой-то, да.
Уходят люди просто, не знаю.
Да.
Такие знаковые люди.
Еще в одном, конечно же, мы не можем с тобой об этом не вспомнить, это Виктор Резников.
Да, Витюшка.
Да. Это, конечно, из ряда вон композитор выходящий, абсолютно, совершенно. И так как вот все началось у меня дома, я очень хорошо помню, какое же это имело для него значение, когда он тебя нашел. Потому что перед этим были очень большие певицы. Я бы сказала, самые большие, которых уже тогда называли по имени-отчеству.
Да.
Вот. И вот он же сам писал, ему вообще никто не нужен был, он сам писал и сам... Ну, все это было тогда нельзя.
Да.
Ни как он выглядел, ни его музыкальный язык, ни его аранжировки, ни его стихи.
Да, другая планета совсем.
Другая абсолютно.
Планета.
Вот он появился и вот так вот. Причем кто? Спортсмен.
Тут и он.
Да. Ну вот это все свыше. И я помню, как же он был счастлив. Он влетел как сумасшедший. Я нашел ее, кого, Витя, что, чего, мою певицу. И все. И так вы были с начала до конца.
Я же помню, когда мы первый раз зашли в студию, я записала за 3 часа 5 его песен. Вообще небывалый случай.
Да это вообще никому не удавалось одну его песню записать.
5 за 3 часа. 5 песен на Ленинградском радио.
Они сложные же.
Да нет, ни одной простой.
Да.
Все сложные, конечно, но это было настолько мое, вот как будто бы я эти песни написала для себя. Так мы с ним были близки, как музыкант с певицей.
Да.
И это, конечно, потеря просто такая страшная для меня. Представляешь, сколько бы он сейчас написал?
Ой, он бы сейчас был первым.
Да, он бы сейчас,
вот сейчас
был первым,
он
абсолютно.
Точно был бы первым.
Абсолютно, он бы всех переплюнул. Он и тогда всех переплюнул.
Да. И когда приехали американцы для того, чтобы выбирать.
Выбрали
его, да.
Не случайно.
Без музыкального образования.
Абсолютно.
Вообще-то.
Вообще просто.
Это большая удача, потому что нам остались эти песни.
Да,
все,
конечно.
«Серединка» и «Половинка», и «Телефонная книжка».
Вот его песни как раз, они могут жить
да.
вечно просто.
Еще долго-долго.
Только просто вот, исходя из сегодняшнего, скажем, времени, мы можем делать, ну, аранжировки другие, там, переписывать. То, что, конечно, время идет. Но песня, музыкальный материал сам просто роскошный. Каждая мелодия просто вот ювелирное изделие.
Тебе просто огромное спасибо.
Да ему спасибо.
И, конечно,
за то, что...
судьбе.
Господу
что
Богу спасибо, что он мне Витьку просто вот как, я не знаю, послал как манну небесную. Тогда у меня тоже перепутье было, я не знала, что мне петь. У меня был такой период времени, когда я не понимала, в какую сторону мне идти.
А тебе тогда и нечего было петь.
Нечего было петь. Никто для меня не писал. Да и петь мне было вот это, то, что тогда писали, мне уже...
Скучно.
Вот, скучно, неинтересно.
Конечно, конечно.
И это, конечно, такой был подарок. подарок.
Сначала вообще надо было петь советскую песню.
Конечно.
А между прочим, одну из этих песен ты поешь до сих пор.
Которую?
Саульского.
Которую Саульского?
«Земля».
«Счастье тебе, земля»?
Да.
Это было много позже, Динуля. В 78-м, когда я только приехала, я пела песню Птичкина, Евгения Птичкина.
Да.
«Вы хотели мне что-то сказать». Это была моя первая запись на всесоюзном радио. Это была первая песня, которую я спела на русском языке.
Но она была о любви. Она была о любви.
Ну, разумеется. «Вы хотели мне что-то сказать, или только почудилось это?»
Да. Нам тоже надо было спеть.
Конечно,
да,
надо было спеть. И спеть
был
совершенно другой манере, спеть просто, без всяких импровизаций, к чему я, собственно, привыкла за всю свою тогдашнюю жизнь. Ну, спела, и потом понеслось. Потом стали пачками эти песни приходить, и я все записывала.
Да.
Записывала.
А конкурсы? Я помню первый конкурс.
Ну, первый – это тот конкурс, на котором я получила вторую премию. Собственно, оттуда и в Москву приехала.
А вторую-то почему получила?
Да потому что в ресторане работала.
Конечно. И выглядела не так.
Ну да, у меня была такая грива волос.
Да.
Ну, примерно как сейчас, только
еще
больше.
Все жюри было за первую. Об этом вообще даже никто не спорил.
Да.
Но...
Да, нельзя было. Да.
Но вот эту песню... Вот я говорю, талантливо написанная вещь,
да.
Она все равно талантлива.
Конечно.
И когда ты сейчас выходишь и поешь ее, вот как с Иосифом, тебе веришь. Счастье тебе, земля
я
моя.
Я поняла.
Да? И стихи,
но теперь,
и
если вот я с этой песней, везде просто меня просят ее спеть.
Да, конечно.
Даже если не праздник, который, собственно говоря, подразумевает исполнение таких песен. Все равно спойте, пожалуйста, «Счастье тебе, земля».
Да.
Ну, пою.
Ну, правильно. Так ты ж правда желаешь счастья?
Конечно.
Собственно, как и авторы, который тоже обожал джаз и был ярким представителем джаза в именно музыке.
Конечно.
Юрий Сергеевич Саульский.
Да. А сколько песен его спело, помимо вот «Счастье тебе, земля», там, которые написаны были, баллада джазовая, там, например.
Да, это вообще никто не мог тогда петь.
Да, я ее записала, и она даже какое-то время крутилась, по-моему, по радио.
Да, конечно.
Программа «Мастера».
Я хочу тебя сейчас вернуть к одному кусочку твоей творческой жизни. Это мюзикл. Уже опять все было.
Доля для многих неожиданность, а для меня это...
А ты шла к этому,
это,
вероятно.
Я шла к этому много лет, и теперь просто петь песни мне скучно. Вот мюзикл – это мое, вот просто мое, от головы до пят.
А помнишь первый, где вы с Валерой Леонтьевым?
Да, конечно, помню.
Это, конечно, это бомба была.
Это была бомба, это... Первый был мюзикл, хотя его называли тогда рок-оперой.
Ну, да.
По-настоящему, если говорить, то это музыкальный спектакль, конечно.
Да.
Много было недоделок, но сам факт появления, и как это все срослось, и музыка, и либретто Коли Денисова, и музыка Лоры Квинт.
Да, да.
И Валера как артист показал себя просто выдающимся. А еще мюзикл «Чикаго», который тоже... Я же первая актриса, которая сыграла на Бродвее. Я этим тоже горжусь.
Вот как это было? Вот расскажи.
Позвонил Егор Дружинин. Сказал: «Ларис, у нас стартует кастинг на мюзикл «Чикаго». Я говорю: «Как? У нас же уже был «Чикаго». Но это вот тогда был купленный, а это американский прямо. Там американцы все будут работать с труппой. Режиссер, балетмейстер, все-все-все. Это будет точно вот как сошедший из театра «Амбассадор», в котором, собственно, и 20 лет уже играется мюзикл «Чикаго», на нашу сцену. Не хотите пойти на кастинг? Я говорю: «Знаешь, давай-ка подумаю». Ну, кто тогда знал, что это так выльется, что это моя роль на 200%, роль мамы Мортон? И через неделю я ему позвонила, сказала: «Ты знаешь, наверное, я пойду все-таки на кастинг». Пришла, показалась. Меня просто вот так схватили, сказали: «Все, мы вас никому не отдаем, все, вы у нас, там первый состав» и так далее. Через месяц Богачев Дима говорит: «Есть такое мнение, чтобы вас отправить на Бродвей перед премьерой московской, и чтобы вы там сыграли в американской труппе». Я чуть в обморок не упала, честно скажу. И я стала усиленно готовиться к показу. Приехали несколько американцев специально, чтобы меня посмотреть. До этого я 2 месяца занималась с американским актером, который мне ставил американский и английский язык, который со мной репетировал актерские номера там все. И я показалась, и меня пригласили. Я отыграла там 8 спектаклей, но каких?
И была американская публика.
И американская публика, но наши тоже приходили,
конечно,
потому что в анонсе-то мое имя было.
Ну да.
Ну вот я первая и пока единственная актриса, сыгравшая на Бродвее.
Это было грандиозно.
И я тоже скучаю по этой труппе, с которой я успела подружиться. И когда я уезжала, некоторые из них плакали, правда.
Угу.
Ну, вместе со мной.
Вот именно.
8 спектаклей всего. Казалось бы, маленький отрезок жизни, но какой значимый для меня. Просто невероятный.
Я тебе в течение всей жизни говорила и говорю: ты лучшая, и когда ты была совсем-совсем юная-юная, и сегодня тоже. Ну ладно я, Но именно так считал великий Евгений Федорович Светланов. Потому что этот концерт, который, к счастью, канал «Культура» показывает
постоянно,
довольно часто.
Слушай, постоянно.
Я просто, да. И вы там замечательным, с Градским. Вы там просто, ну вот, король и королева. А как он это, Евгений Федорович, делал? Главное, это вот они. Это вот они главное. Я так. Вышел руками помахать.
Потрясающе, да. Как много людей из моей жизни ушло.
Ты представляешь? Ну, какие люди?
Я и говорю, какие люди.
Поэтому ты должна работать дальше. Работать и работать. Что ты делаешь? Но еще об одном человеке я должна с тобой поговорить просто обязательно, потому что я этого человечка обожаю. Это твоя внучка. Да, Сашенька. Которая, я не знаю, кем она будет.
Да, никто не знает пока.
Да, это очень сложно, потому что ну, то, что она талантливая, это видно, и то, что она захочет она быть актрисой, она будет актрисой. Но, насколько я знаю, у нее и математика так же хорошо.
Посмотрим, но в ту школу, которую мы отдали ее, ее с руками, с ногами взяли, потому что сказали, это наш человек, потому что это школа гуманитарная. Там воспитывают будущих артистов, музыкантов и так далее. Многие выпускники этой школы уже очень известный драматический актер.
Ага, даже драматический.
Именно. Они в первом классе проходят джазовую импровизацию. У них есть школьный биг-бенд джазовый. И, кстати, неплохой.
То
очень
есть там
неплохой.
Такие педагоги, знаешь.
Совершенно верно. Ей там очень нравится учиться. Они ходят по музеям бесконечно. Они там, мастер-классы у них тоже очень часто бывают такие. И то, что я очень приветствую, это то, что они практикуются. Вот они изучают предмет, а потом они на сцене выдают что-то.
О, это там как, важно.
Да, вот они танцуют, они играют, спектакли небольшие там какие-то такие. То есть с первого класса у них происходит жизнь такая очень интересная, насыщенная, интересная жизнь.
И ей нравится?
Безумно нравится. Да. Но она очень разносторонняя, такая очень разноплановая, непростой ребенок. Конечно, она все время что-то поет, напевает, танцует, что-то все время делает, что-то она в движении бесконечно. Она ни одной минуты не может спокойно посидеть на месте. Может быть, так все дети, но а может быть и не все.
Не, ну другое она не
сейчас
может
говорить,
быть.
Да, сейчас говорить о том, кем она станет, очень тяжело. Бабушка, я хочу такой быть народной артисткой. Я говорю, слушай, народной артисткой я стала в таком уже зрелом возрасте. Для того, чтобы стать артисткой, нужно, знаешь, как много работать? Она говорит, я знаю. А ты сдюжишь? Я буду стараться, бабушка, но я хочу стать такой же знаменитой, как ты.
Вот так. У нее мотивация есть.
Ну, конечно.
А тебя вот не волнует, что она тебя зовет бабушкой?
Абсолютно. Я категорически запретила называть меня по имени.
Угу.
Бабушка и бабушка. Все. Я горжусь тем, что я бабушка.
Конечно. Это счастье. Это правда.
Счастье.
Это просто
безусловно.
Счастье. Таким образом, у тебя две девочки.
Две девчонки моих любимых, да.
Да, и ты у них любимая, тоже очень важно.
Ну, конечно. Троица такая.
Лар, еще есть одна тема, которую я не могу обойти. Это тема,
и из этой темы еще одна тема.
Еще
да,
одна
и все
тема.
Переплетается
ну, вот
очень
потому
сильно.
Потому что, ну что делать? Вот тебе так это все подвластно.
Да потому что просто уже прожит такой огромный
нет, очень многие прожили
жизни.
Такой же кусок жизни. Но чтобы так охватить, я же изначально сказала, практически все музыкальные жанры. И даже я, зная тебя и зная каждое исполненное, записанное тобой, не поняла, что это ты спела у Крылатого Евгения Павловича. Я не... Нет. Я спорила и говорила, да этого быть не может. Это девочка из детского хора. Ну, потому что этого быть не могло абсолютно. Пока Евгений Павлович мне не позвонил, говорит, тут вот спорят, говорят, что вы... А это правда? Это Лариса? Он тебя обожал.
Ты уже нет человека.
И нет человека, да. Но не будем сегодня. Нет, да, ужасно жалко.
А еще в моей жизни есть Волтер Афанасьев.
Это вот еще одно. Ну, я сейчас буквально два слова о кино.
Больше. Около 90 фильмов.
Ну, ты понимаешь, мы же все не можем. Ну, какие-то вот такие знаковые, ну, мы из джаза.
Обыкновенное кстати, чудо, где я пою за Катю Васильеву.
Да.
Их так много, что сейчас
много.
Даже прям сразу
я про это.
Танцплощадка, тоже стихи Танича, кстати.
Да, да, танцплощадка.
Музыку Евгения Доги.
Ну, и, конечно, чародей. Это
чародей, да. Чародей, но я пою там не женские песни, а я пою детскую. Я тогда была, кстати,
да.
Страшно обидена Крылатого. Я говорила, Евгений Павлович, что ж вы меня не позвали спеть «Ведьма речка».
А больше никто бы не спел этих три белых коней.
Я ему сказала, возьмите девочку из хора. Он говорит, нет.
Вот, вот.
Я говорю, почему? Он говорит, ну вот так, как вы споете, я знаю точно. Я говорю, ну почему я должна имитировать 10-летнюю девочку? Ну почему не дали мне женские песни такие красивые? «Ведьма речка» и «Загадка женщины».
Да.
Роскошные две песни.
Да.
Не, так как вы, никто не споет. Я говорю, да, боже мой, это обычная детская песенка. Ну.
Ага.
А нет.
Да-да-да, он именно так
все говорил. Я говорю, Евгений Павлович, вот только из любви к вам я соглашаюсь записать.
И слава богу, что согласилась. А мы и джаза просто сыграла.
Ну да.
Там уже не только пела. И это тоже была Долина. Вот в чем дело. Спасибо тебе и за это тоже. Я очень хочу, чтобы у тебя все получалось, потому что тебе много дано. И когда столько дается, не всегда еще дается трудолюбие.
А я старалась все это не растерять по дороге.
Вот.
Наоборот, я пыталась это приумножать и чему-то смогла научиться новому, что-то мне не дано было, и я понимала, что это не мое. Я, знаешь, самое главное, чему я научилась? Я научилась реально оценивать свои возможности. Это не каждый может.
Конечно.
Поэтому я пою только то, что могу петь.
А есть то, что ты не можешь
есть.
Петь. Понятно. Интересно даже. Ну, может быть, какой-то оперный репертуар.
И оперный репертуар. Ну, есть то, что, за что я никогда не буду браться, что я не, в этом не состоюсь. А ты же понимаешь, что для меня самое главное – это качество.
Да, да.
Мне надо было, чтобы просто фейерверк был. А фейерверк я могу сделать только в том, в чем я плаваю, как рыба в воде.
Я тебе желаю.
Спасибо.
Много фейерверков. Много.
Спасибо.
Чем больше их будет, тем больше у нас будет таких замечательных минут.
Спасибо.
Для души.
Спасибо.
У нас сегодня в гостях была народная артистка России, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, профессор Лариса Долина.
Спасибо.
На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»